Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами это час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 25 сентября, сегодняшний выпуск вот о чем. У Украины есть новый прорыв у Работина. Мы посмотрим новый репортаж из-под Купянска, линию фронта там стабилизировали. Силы специальных операций ВСУ заявили сегодня, что в результате удара накануне по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе были уничтожены 34 российских офицера, в том числе и командующий флотом. Также после атаки якобы был уничтожен большой десантный корабль «Минск», который как раз готовился выйти на боевое дежурство. 62 оккупанта на корабле уже не смогут выполнять боевые задания. Я напомню, ракетная атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе состоялась 22 сентября. По данным сил спецопераций, в это время там проводилось совещание руководящего состава флота. По данным западных СМИ, Украина применила британско-французские ракеты «Скальп» «Шторм Шейдл». После удара к зданию штаба съехалось большое количество скорых, а центр города перекрыли. В Минобороны России заявили об одном пропавшем без вести оккупанте в результате атаки, хотя до этого сообщали о погибшем. Глава Горминобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя этот удар, сообщал 23 сентября, что были ранены командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук и генерал-лейтенант Олег Цеков, но не подтвердил информацию о гибели главы флота. Вероятно, уничтоженный глава флота Виктор Соколов возглавлял ЧФ РФ с конца лета 2022 года, а уже летом этого года получил звание адмирала. Соколов, вероятно, самый высокопоставленный офицер армии оккупантов, который был уничтожен за время большой войны России против Украины. В студии поговорим сегодня о том, насколько критично для боеспособности Черноморского флота Российской Федерации уничтожение командующего. Как оккупанты в Крыму отреагируют на эффективную работу Украины по всему полуострову? И почему ВСУ уделяют такое внимание Крыму, в то время как продолжается их наступление на Токмак и Бахмут? С нами сегодня будут майор МВД, боец Легиона Свободы Нацгвардии Украины Максим Морозов и военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакичук. Друзья, я напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звонить со всей территории Украины бесплатно можно по номеру 0800 300 403. Бесплатно можно звонить и со временно оккупированных территорий. Писать можно в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38 095 151 95 05. Будем рады вашим звонкам. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По последним данным спикера направления Deep State, российские войска понемногу оттесняют на восток от Клещеевки. Бои идут сейчас в районе железной дороги. Благодаря последним продвижениям, Украина уже держит под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка. За сутки отбили атаки возле Богдановки и Белой горы. Войска России постоянно пытаются контратаковать Клещеевку и Андреевку. Оба села, а также Нью-Йорк и Спорное, были под ударами штурмовой авиации РФ. Западный край Донецка. Силы обороны отбили атаки на Авдеевку и западную часть Маринки. Под ударами штурмовой авиации были Авдеевка и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Авиаудары были возле Чернещина, Невского, Новоегоровки. На юге Донецкой области авиация била возле Угледара, Золотой Нивы, Урожайного, Старомайорского и Зеленого поля.
В оккупированном Сорокино Луганской области, он назывался Краснодон до декоммунизации, сегодня утром были очень мощные взрывы и детонации. В чатах пишут, что взорвался склад боекомплекта на бывшем заводе электрооборудования «Юность». До Краснодона от подконтрольной Украине территории 150 километров. Интересно, что оккупационная администрация до сих пор ни словом не обмолвилась об этом. Не назвала ни своих версий произошедшего, ни то, какое оружие туда могло достать, и вообще, что такие взрывы имели место. Давайте посмотрим, что там происходило.
Нихуя себе! Меня аж ветром сдуло.
Конкретно что-то бахнуло.
Так а что клуб дыма? Только что огонь был.
Вот она еще пошла. Вон.
Я напомню, это мы смотрели сейчас кадры очевидцев того, что произошло в Сорокино, Луганской области, достаточно далеко от линии фронта. Местные вот жители сообщают, что там вообще не было взрыва с 2014 года. Это глубочайший тыл Российской Федерации на захваченной части Луганской области. И вот сейчас там взрывы. К нам присоединяется Максим Морозов, майор МВД и боец батальона Нацгвардии «Легион Свободы». Максим вместе с побратимом воюет на Авдеевском направлении. Добрый вечер.
Слава Украине.
Героям слава. Максим, правильно будет сказать, что ваше направление сейчас это целиком и полностью оборона?
Да, Авдіївський напрямок – це суцільна оборона, важка оборона. Ми знаходимося саме в оборонних таких позиціях. Ворог постійно намагається оточити Авдіївку або завдати лобового удару атакувального. Поки що сили оборони стримують їхні поступальні і наступальні дії, відповідно, вдало стримують. На жаль, поки що не можемо ми сказати, що ми зможемо перейти в якісь наступальні дії біля Авдіївки. Поки що це суцільна і 100% оборона.
А що мішає перейти к наступальним діям? Ми от бачили недавно успіхи українських захисників під Опитним, під Донецьком. Чому під Авдіївка це трудно?
Ну, дивіться, Опитне це є Авдіївка, воно знаходиться якраз Опитне, навіть воно входить до складу ОТГ Авдіївки. Воно знаходиться в 2 кілометрах від Авдіївки. Це одна із таких локальних операцій, яка була покликана, але наступальна операція, яка була покликана зняти можливість оточення Авдіївки на південному крилі. Тобто ворог всі ці 9 років штурмував Авдіївку, а спочатку повномасштабного вторгнення мав частковий успіх як на південному фланзі, там де якраз знаходиться це невеличке село Опитне, так і на північній фланзі міста Авдіївка, де такі села, як Красногорівка, Кам'янка, також мав успіх. Щоб, так би мовити, зменшити ризик оточення Авдіївки, керівництвом, командуванням була проведена силами одної з наступальних бригад, була проведена операція локального характеру, яка наступальна, але несла оборонні, так мовити, цілі, щоб відсунути ворога і зняти питання щодо оточення Авдіївки. Тобто на південній частині, південному фланзі Авдіївки була така операція наступальна, але вона, як на мене, несла саме оборонні цілі. Тобто не було, я так думаю, не було, не можу знати, але я так думаю, що не було цілі йти наступати на Спартак чи заходити в Донецьк, Ясиновато, було ціль відсунути ворога такими наступальними діями. А також це все входить в тактику малих повізів, як ми знаємо з вами, наше командування прийняло саме таким чином знекровлювати ворога, тому ця локальна операція, вона входить як в тактичну, так і в стратегічну таку основу, з якої діє наше керівництво і командування.
Максим, а все же, що мішає вооруженим силам України наступати вот на Авдіївському участку фронту? Це кількість окупантів, які там зосереджені, їх поведіння, що вони постійно штурмують, фортифікаційні сооруження, або просто зараз навіть немає приказу цього робити?
Давайте почнемо, давайте питання трошки дуже некоректне. Ви знаєте, танцові дуже багато що заважає. Як на мою думку, наступу заважає, що є дуже багато людей, які про це запитують. Хто не розуміє, що заважає, всіх запрошують сюди, і вам точно нічого не буде заважати в наступі. Слухайте, війна це не диванна якась ігрушка, це не комп'ютерна гра, це життя і життя тисячі українців. І ризикувати життям заради там якихось 100 метрів української землі, ми все одно її повернемо, але повернемо вдалими операціями. По-перше, ми з вами добре розуміємо, що на Авдіївському напрямку війна триває всі 9 років. Як би ми не хотіли, ці наші вовіженьки там дуже-дуже добре укопані, вони дуже добре залиті фундаментом. Вони величезні укріпрайони, і йти в лобову атаку на такі укріпрайони, це не є якимось супер чудовою ідеєю. Тому, звичайно, щоб щоб наступ на Авдіївському напрямку більш далий, звичайно, ми чекаємо більш потужну зброю, більш високоточну зброю. Зараз ми всі заряджені на оборону, вдалу оборону, яка буде знекровлювати і знищити ворога. Коли буде задача наступати, я впевнений, всі ті бригади, які тут робили наступальні дії, ми так само будемо з ними наступати. Тому, що заважає на Авдіївському напрямку наступати, це, скоріше, питання такого философского характера, а не практичного.
Да, ну вы рассказали про вот эти вот нюансы. Важно услышать мнение вот военных как раз участка фронта. Максим, мы постоянно слышим, что оккупанты тасуют вот свои подразделения на юге Украины, на Купянском фронте, а тех, кто воюет по ту сторону, да, по западному краю Донецка, ничего не слышно. Кто там стоит против украинских защитников и меняются, есть ли там ротации?
Ну, різна, тут різні солянки, різна, які були, скажімо так, місцеве сепаратистичне населення, так званих ЛДНР були групи, так і та відома міжнародна, це їхня бригада, інтернаціональна так звана, так і були кацапські підрозділи, тобто все тут, воно все рядом, тому що ви розумієте, що Донецьк – це логістичний центр. І будь-який підрозділ, який зайшов в Донецьк, він може вже в тому ж, на той же через пару годин вказатися на Авдіївському напрямку. Тому тут різні підрозділи. Так само тут дуже швидко виникають бійці, які були вже там примусово мобілізовані на тимчасово окупованих територіях, тобто якщо Волноваха зараз знаходиться під окупацією, то вже буквально за декілька місяців на Авдіївському ділянці фронту вже були бійці, яких примусово мобілізували, волнувалися, і вони виступали як живим м'ясом, окупант їх відсилав на наші мінні поля. Тобто тут ротація відбувається швидко, доповнення до тих підрозділів, до ротації, які там втратили бійців, відбувається швидко, тому що Донецьк – це центральний логістичний центр, тут ніколи нема нестачі у кацапів ні в живій силі, ні у техніці, ні тим паче в боєкомплекті.
Да, дійсно, Авдіївка – це така де-факто пригород Донецька. Многі авдіївчані працювали в Донецьку вот, до великої війни. Останній вопрос к вам, Максим. А от по вашим відчуттям, росіяни хочуть захватити Авдіївку или такі сковуючі більше наступальні операції? Ви от правильно сказали, да, отметили, що постійно там ці штурмові дії продовжуються не тільки з початку великого вторження, ну і от уже 9 лет.
Ну дивіться, я зараз більш спостерігаю саме ідеологічний підтекст захоплення Авдіївки. Розумієте, вже якогось тактичного там чи стратегічного значення Авдіївка не несе такого великого, як би хотілося, але як ідеологічна така подопльока, що ворог нарешті за 9 років захопив Авдіївку, тут величезна. Авдіївка вже певний прапор українського супротиву. І я більш впевнений, що ворог ще буде жорстче і жорстче її атакувати. От уже декілька днів по Авдіївці надзвичайно загострились обстріли, танкові артобстріли, відновилися авіаудари, знову появилися нурси і так далі. Тобто величезна загострення. Це означає, що Авдіївка нашому ворогу муляє саме в ідеологічному плані. Тобто вже якесь таке стратегічне значення, воно не несла, як раніше, чи там тактичне. Тому ворог буде зрівнювати з землею те, що ще не зрівняв. Тобто величезна кількість житлового фонду в Авдіївці просто зрівняна з землею, залишилися фундаменти тільки від великих будівель чи від приватних садиб. Все, що не зруйновано, буде руйнуватися до кінця, щоб на цьому будівельному смітті, яке залишиться, просто ми не могли тримати оборону. Тому, як на мене, ворог буде робити три речі. Атакувати в лобову, якщо це не буде виходити, він буде пробувати заходити по флангах. І паралельно з цим, третя річ, це він буде постійно і постійно руйнувати Авдіївку як місто, знищивши її під самий фундамент. Але ми впевнені, що після перемоги українська держава точно відбудує це місто. Тому що це буде таким ідеологічним кроком. Тому що Авдіївка всі ці роки була, є і залишається українським форпостом у захисті української держави від навали цих окупантів.
Максим, спасибо большое, что были с нами. Максим Морозов, майор МВД, боец батальона Нацгвардии «Легион Свободы», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое за ваше время. Ну и посмотрим детальнее, что происходит на передовой в районе Работино. Там побывал корреспондент «Настоящего времени» Андрей Кузаков. Командующий оперативно-стратегической группой войск «Таврия» Александр Тарнавский на днях заявил, что украинским защитникам удалось прорвать линию обороны Российской Федерации под Вербовым. Цитирую: «И мы продолжаем двигаться дальше», — сказал он. А Минобороны Великобритании в отчете своей разведки пишет, что Россия сюда перебросила дополнительный десант — 10 тысяч человек. Они должны укрепить 58-ю общевойсковую армию. Как с этим борются украинские войска? Смотрим в сюжете.
От проезжающих мимо бронированных машин будет земля. Эта украинская пехота снова отправляется в атаку. Ее продвижению пытается помешать российская артиллерия и авиация. Мы здесь всего второй час, но уже раза три сообщали об угрозе ударов российских управляемых авиабомб.
На Мелитопольском направлении российские войска активно используют авиабомбы. Только что упал снаряд. Сейчас будем уходить отсюда. Но можете обратить внимание, последствия после вот такого авиаудара.
Здесь украинские войска уже 3 месяца ведут контрнаступление. Это район Работино, которая недавно освободила 47-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями. И двигается дальше, чтобы пробить дальнейшее укрепление российской обороны.
Там целые места, по сути, под землей, бетонным перекрытием. Там в них можно засадживаться до роты.
На пункте управления огнем артиллерист Александр из 47-й бригады ВСУ с позывным «Адвокат», потому что до большой войны работал юристом, показывает российскую оборону. Десятки, то есть сотни километров траншей, множество огневых оборонительных точек и других укреплений, которые и украинская артиллерия не всегда пробивает.
Вони там так залито, що по 2-3 рази в одне попадаєш, єлі-єлі пробиваєш. Ну, це там добряче. Да. Та й Бог,
ну,
я знаю, що там. Просто ти його в одну точку кладеш 2-3, тільки тоді дірка з'являється.
Ну, дай це сильно.
Там, ну, нарито там залито добряче. Вони ж рік готувалися.
Перевитрата часу.
З двохетажними бліндажами, перелиті бетоном в 2 шари.
З бойницями.
Ну, його там звідти вибити, ну, постійно ти туди даєш.
Так навіть ти виб'єш, ну, вбив когось там, а потім через час новий прийшов. Там,
якщо пехота не зайшла, не
встигла,
то вони знов заходять.
До полномасштабного вторжения Владимир – студент-юрист, Дзвенислава – архитектор. Сейчас они военнослужащие 47-й бригады. Именно они, в числе других, ходят на штурмы и занимают вот те российские бетонные двухэтажные блиндажи. Владимир говорит, если российские солдаты плохо подготовлены и мало мотивированы, то могут просто убежать. Если кадровые и подготовленные, то могут пойти еще и чуть ли не в штыковую.
Якщо там реально сидять добре підготовлені та мотивовані бійці, то вони можуть спокійно піти в контратаку на наших. А так, зазвичай, ну...
Типа як в штикову по факту.
До речі, цікавий факт. На одній з захоплених позицій, там з 5 автоматів АК-12 трофейних, на 3 були примкнуті штик-ножі. Тобто, ну, не розумію, на що вони сподівалися, але, ну, як цікавий інцидент мав місце.
Если российский опорник уж очень сильно укреплен, то его и не пытаются штурмовать. Это задача артиллерии. Благо, как говорят украинские военные, здесь преимущество в пушках за ними.
Ну, по арті, звісно, да. Перевага є, і вони, скажімо так, прицільний вогонь дуже рідко ведуть. Тому що тільки виявляється їхня якась арта, одразу як коршуни, слава Богу, налітають наші. Да, і рідко вдається їм уникнути. Ну, тому вони...
Ну, хто замітили?
Швиденько підстрілялися і тікають, десь ховаються.
Мелітопольське направлення тільки що відпрацювало. Украинская артиллерия.
Здесь украинские войска атакуют, наступают, пробиваются в районе Работиного, Новопрокоповки и Вербово.
Звенислава – боевой медик. Говорит, что в начале контрнаступления не ожидали, что российские войска настолько укрепились и все заминировали. Было много подрывов, ранений и потерь. Уверяет, что сейчас, несмотря на сложную российскую оборону, научились ее преодолевать.
Мы уже краще знаем ознаки того, як чий окоп може бути замінований чи ні. Ми краще слідкуємо перед самими виходами там з аеророзвідкою, спілкуємося, слідкуємо, чи мінують, чи розкладають там клеймера перед нашим заходом чи ні. Ну, тобто зараз все-таки все йде, наступ іде структурованіше, повільніше, але впевненіше. Але, на жаль, і зараз втрати є, від них нікуди не дітися.
Артиллеристы Александр и Владимир говорят, что чем дальше украинские войска продвигаются на этом направлении, тем российских укреплений становится меньше. Дальше, может, будет легче.
Но уже чем дальше, чем мы дальше идем, тем меньше у них таких монолитов налито. А если мы пойдем еще дальше за эти монолиты, то они на открытом, они у нас швидко. 3 хвилини, и мы уже выявили, знищили. А якщо нема де ховатися, то він потенційний 200-й.
А спостерігала, докуди ті моноліти?
Ну, масово, то от до...
До третьої лінії.
Ну, масово докуди? Ну, до Новопрокопівки, так?
Ну, так. Да. Там, я так розумію, що менше укріплень. Там, бачу, вже блокпости якісь в такому плані. Розумію, що вони є, але...
Когда покидаем позицию, Александр обращает внимание, что российская артиллерия наносит ответный удар. Неприцельно.
Оно! Что это?
Дымить для себя.
Ну, это ж прилет, кажу. Сейчас побачу, справа подвесь. Я до него еду. Вон, видишь, дым?
Здесь к этому привыкли и военные, и гражданские. Совсем рядом разрываются снаряды, а на них никто даже не обращает внимания. Украинские военные уверяют, что и нынешняя крепость будет взята. Не так быстро, как ожидалось, но все равно мелкими шагами российскую оборону удастся пробить.
Друзья, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Напомню, звонить можно бесплатно со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Если вам удобно, можете писать Viber. Номер Viber +38 095 151 95 05. Итак, сегодня силы специальных операций вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара накануне по штабу Черноморского флота Российской Федерации в временно оккупированном Севастополе были уничтожены 34 российских офицера, в том числе командующий Черноморским флотом. Также после атаки якобы был уничтожен большой десантный корабль «Минск», который как раз готовился выходить на боевое дежурство. Безвозвратные потери оккупантов составляют 62 человека. Это все данные сил специальных операций. Я напомню, что ракетная атака на штаб Черноморского флота в Севастополе состоялась 22 сентября. В это время, по данным ССО, там проводилось совещание руководящего состава флота. Западные издания писали, что Украина ударила по штабу британско-французскими ракетами «Скальп». «Шторм Шейдоу». Минобороны России заявили только об одном пропавшем без вести российском военном в результате вот этой вот атаки. Ну а вот, вероятно, уничтоженный Виктор Соколов возглавлял Черноморский флот Российской Федерации с конца лета прошлого года, а уже летом этого года он получил звание адмирала, это генерал в сухопутных войсках, аналог. Вероятно, Соколов самый высокопоставленный офицер армии оккупантов, который был уничтожен за время большой войны России против Украины. К нам присоединяется военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакейчук. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Павел, ну, командующий Черноморским флотом Российской Федерации, это такой штучный товар, если так можно выразиться. Насколько это серьезная потеря для оккупантов, ну, чтобы люди гражданские, да, понимали, насколько серьезный урон Украина могла нанести, да, еще нет таких, ну, объективных подтверждений того, что он действительно был уничтожен в результате ракетной атаки, но все-таки как это отразится на Черноморском флоте?
Ну, для общего понимания можно провести историческую параллель. Последний раз фрукт такого уровня в Российской империи, в России погиб во время русско-японской войны. Это был адмирал Степан Осипович Макаров в Порт-Артуре. Сейчас Севастополь. Ну, можно еще пару параллелей привести. Но еще подождем чуть-чуть более широко. Скажу так, что согласно российским официальным заявлениям, вот Развожаев, губернатор так называемый Севастополя, заявил, что единственным спасшимся адмиралом во время нападения на Севастополь стал святой Федор Ушаков, вот, икону которого удалось спасти. Ну, очевидно, что все остальные пострадали.
Так, Павел, а как? Ну, найдут оккупанты нового командующего Черноморским флотом Российской Федерации или не все так просто? Этот, вероятно, погибший Виктор Соколов, он даже не только был командующим Черноморским флотом, он был еще и начальником военно-морской академии имени Кузнецова, всех военно-морских сил Российской Федерации, ну, то есть это достаточно такая крупная птица.
Ну, там интересная вообще ситуация с академией имени Кузнецова. Вот на этом совещании присутствовали в штабе Черноморского флота, которые подловили наши военные со своей операцией «Краболовка». Кстати, краб – это адмиралов и офицеров кокарда на шапке в российском флоте, так называется, у больших начальников. Так что там присутствовали еще и два персонажа, два генерала, которые представляли командование группировки войск на запорожском направлении. И есть информация о том, что они или ранены, или убиты. Это тоже хороший знак. Кстати, я очень прошу прощения, там, что касается как БДК «Минск», просто ССО провели доразведку данных, и сейчас вот предоставили вместе с информацией о пострадавших или уничтоженных орках во время атаки штаба флота. Минск был уничтожен вместе с Ростовом, с подводной лодкой Ростов-на-Дону несколько раньше.
Да-да-да, я как раз хотел поправиться сейчас, да, меня вот редакторы поправили.
Вот, так что и там хорошие данные, и там хорошие данные по подводной лодке. Вот, говорят, что там еще продолжаются скребать остатки российских моряков с жесткого корпуса, там тоже будут хорошие цифры по поражаемости.
Павел, про Минск я вас еще спрошу, и все-таки вот замену Виктору Соколову легко найти? Как это вообще происходит вот в военно-морских силах? Да, но вот уничтожен начальник всего флота. Насколько это серьезный удар для вот этой организации? Или это не проблема?
Ну, как бы вам сказать, с одной стороны, найти начальника на должность командующего флотом довольно легко. Желающих на такую должность заступить достаточно много, потому что по большому счету быть командующим флотом не так опасно, как быть, допустим, командующим дивизией или, ну, бригадой атомных подводных лодок на севере может быть и безопаснее, но зато там прохладнее. Думаю, что вряд ли очередь стоит желающих занять должность командующего Черноморским флотом.
Это же еще прифронтовой флот, да, можно так сказать?
Да, не только прифронтовой. В общем-то, это флот, на которого, ну, который будет, командующий которого будет расплачиваться за все проигрыши российской армии в Черном море. Это человек, которого, скорее всего, в конце всего или посадят в России, а если его не посадят в России, то посадят его в международный трибунал. Вот и не думайте.
А вы можете что-то сказать об его профессионализме, вот этого возможного покойного начальника флота? Насколько он, ну, вот соответствовал этой должности, насколько он управлял этим Черноморским флотом эффективно? Ну, вот в условиях давления, которое Украина оказывает постоянно, да, в Черном море на россиян?
Ну, честно говоря, я бы не оценивал ни Соколова, ни Меняйло, ни других командующих флотом Черноморским по отдельности, как личности и их профессиональный уровень. На самом деле их профессиональный уровень примерно соответствует тому уровню профессионализма, который присущ вообще российскому военно-морскому флоту. Ну и его такой отличительной характеристикой есть успехи Черноморского флота в войне против Украины. На самом деле в России на флоте, вообще в российском флоте, так и не поняли, как должен действовать флот в войне в Черном море, как он должен, каковы его задачи и как ему защищаться, самое главное.
Ну и давайте вот пару слов, да, о предыдущих атаках. Сейчас вообще видно, что Украина активизировалась в направлении Крыма. Вот вы уже упомянули этот большой десантный корабль «Минск». По данным ССО, он как раз готовился выполнять вот боевые задачи. Там было, ну, вот, безвозвратные потери, да, несколько десятков человек, по данным сил специальных операций. Подбита также подводная лодка. Насколько это большие потери вот тоже для Черноморского флота Российской Федерации? Ну и как эти все корабли и подлодки отреагируют на подобные атаки? Они там все в Новороссийск уйдут? Что это будет за такой Черноморский флот, который не в Черном, ну, так сказать, не возле Севастополя?
Ну, я, честно говоря, по Минску формально с Черноморскому флоту ни жарко, ни холодно, потому что это корабль Балтийского флота, потопленный или сожженный в Черном море. Россияне перед вторжением в Украину широкомасштабным перебросили 6 единичек еще десантных кораблей больших с Северного флота, с Балтийского флота, для того, чтобы вместе с ними, ну, вот, создать такую группировку сил, которая будет наступать на Одессу, проводить большую морскую десантную операцию, фактически увеличив численность кораблей в два раза. После поражения как минимум трех БДК, самый первый, кстати, потопленный российский корабль в Бердянске во время этой войны, тоже был большой десантный корабль, вот минус три БДК уничтоженных, еще хорошо поврежденных целый ряд, двое уже таких старых, которые никуда не годятся, фактически для перевозки личного состава, перебросок туда-сюда из Новороссийска в Севастополь, ну, порядка 4 единиц у них остается десантных кораблей. То есть, ну, каждый десантный корабль на счету. Кстати, я так понимаю, что балтийцы, разместить их негде было во время докового ремонта корабля, и экипаж действительно жил на корабле. Ну, что и для них сыграло злую шутку, так делать нельзя. Вот. Что касается подводной лодки, ну, ситуация примерно та же самая. Всего было у них носители, это очень опасная такая штука, это носители калибр ПЛ ракет. Если фрегаты, там корветы, они выходят в море, готовятся к удару, мы можем видеть, а подводные лодки стреляют калибр ПЛ из подводного положения. То есть мы можем видеть только ракету, когда она уже в воздухе, когда среагирует совсем мало времени. Таких лодок было 6 штук. Две лодки находятся в Средиземном море. Ну, считай, осталось 4 штуки. Да? Минус 1, 3. Ну, на 25% численность вот этих носителей калибр ПЛ стала меньше. То есть тоже не стопроцентный результат, никогда стопроцентным не будет, но вот одним ударом так серьезный урон противнику нашего ненависти.
Ну вот с калибрами, носителями калибров понятно, да, тут видна прямая заинтересованность вооруженных сил Украины, вот как можно больше этих носителей уничтожить. Но мы видим действительно, что вооруженные силы Украины в последнее время активизировались в направлении Крыма, там были удары и по окрестностям Севастополя, и вот атака по бухте вокруг Севастополя, о которой мы сейчас говорили, и по штабу Черноморского флота Российской Федерации. Вот американское издание The Wall Street Journal почитало даже, ставило карту атак по Крыму, и Павел Павел, как вы считаете, с чем связана вот такая вот активизация Украины в Крыму непосредственно сейчас? Это потому, что это возможно, ну, то есть могут, потому что дырявая противовоздушная оборона, есть ракеты Storm Shadow, или есть в этом какая-то военная необходимость непосредственно сейчас вот активизировать боевые действия непосредственно в Крыму?
Дырявую противовоздушную оборону надо сделать. Она у них была прочная. Но сначала ее вооруженные силы Украины ее сделали дырявой. Начиная с где-то с дня независимости Украины, но очевидно, уже видно было, вот, далее более интенсивно, вооруженные силы Украины проделывали, прорубали, прорезали коридор в системе освещения противника надводной и воздушной обстановки в районе Западного Крыма. Уничтожались система наблюдения, это на вышках Бойко там, и на побережье Крыма, на Тарханкуте, уничтожались комплексы ПВО дальнего радиуса действия, это основа этой системы, это, снова же таки, мыс Тарханкут, Евпатория, Фиолент, для того, чтобы их уничтожить, нужно было еще и всю мелочевку, которая их защищает, это и панцири, и осы, которые там рядом, уничтожить. Это сложная операция. И вот когда прорубили вот этот коридор, по нему полетели наши самолеты и ракеты, которые наносили удары уже по аэродромам, по пунктам управления. Это и Верхнесадовая, это и Севастополь, по Бельбеку, по Гвардейскому, по Сакам, по Каче. Это аэродромы противника, по важным объектам управления. Там по Севастополю еще в несколько мест прилетело. Потом будет, я думаю, более широко известно о том, какие цели там поражены. По системе базирования и обслуживания кораблей. Вот Севморзавод, там это очень важно, что там две единички сожгли. Но и значительно важнее, что вывели из строя сухой док. Сейчас там, возможно, мы узнаем о том, что еще и потопили и плавдок, остается только один сухой док в Севастополе, пока остается. И пока этот коридор, по которому есть возможность наносить удары, существует, врага будут кошмарить по максимуму. Восстановят они свои средства ПВО, будут снова, будем уничтожать противовоздушную оборону, систему наблюдения, и потом будем наносить удары по центрам принятия решения, как они любят называть.
Как вы это видите? Это война за Черное море или это более масштабно? Это действительно ослабляет позиции оккупанта во всей Украине материковой?
Это двоединая задача, безусловно. Первая задача – это обеспечение, обескромливание группировки противника, которая обороняется на юге. Это уничтожение его тылов, это уничтожение его органов управления, уничтожение складов боеприпасов, авиации, всего, что их поддерживает. Наша задача – обескровить максимально врага, разрушить его логистику, чтобы не было у него тыла. Вторая задача – это обеспечить свободу судоходства в западной части Черного моря. Ее тоже решить очень тяжело, но она решается вместе с ударами по органам управления, по судоремонтной базе в Крыму, по кораблям в районе Севастополя наносятся удары морскими дронами в районах патрулирования российских судов, вот, и в районах сосредоточения. Фактически противник вынужден убегать куда-то за Феодосию туда, ближе к Керченскому проливу, прятаться за гражданским судоходством. В принципе, две задачи решаются параллельно.
Да, очень интересно, как отреагируют в там, Черноморском флоте Российской Федерации на вот эти вот прилеты, где они будут проводить теперь совещания, ну вот как это все будет на практике теперь воплощаться, да, если даже Севастополь это они не могут защитить.
Дело в том, что Верхнесадовое, это известное ЗКП, это подземное укрытие, специальное, бетонированное в горах, по которому прилетело. Кстати, ракеты Storm Shadow, Scalp, они предназначены не столько для ударов по аэродромам там или почему-то такому, а именно это ракеты, придуманные для того, чтобы поражать подземные, хорошо бетонированные укрытия террористов и прочих, в том числе русских бандитов, что и продемонстрировали по штабу флота. Но нужно понимать, что в Севастополе только в одном у россиян, по крайней мере, полтора десятка командных, подземных командных пунктов различного уровня, различных соединений частей, ну, полезут крысы под землю. Мы будем их и там доставать.
Ну и сегодня армия России нанесла очередной удар по юге Украины. Была атакована припортовая инфраструктура в Одессе. В результате вот этих атак повреждено здание морвокзала. Ну, такое оно знаковое для одесситов. И самой гостиницы уничтожены зернохранилища, повреждены были складские здания. Сообщается, что вот как раз были применены также «Оникс». Это гиперзвуковая ракета, тоже она противокорабельная, ну, достаточно дорогостоящая. Это что происходит? Какова цель? Это такая акция возмездия, такой панический со стороны России? Или это систематическое уничтожение портовой инфраструктуры? Ну, вот битва за Черное море тоже. Как вы это видите?
Ну, знаете, акция возмездия, смотрите, Севморзавод. Большой город Севастополь, в центре города Севастополя судоремонтный завод. В центре судоремонтного завода «Сухой док», в «Сухом доке» два корабля, да, и ракета прилетает четко в рубку подводной лодки и в борт десантного корабля. Это высокоточное оружие. А вот то, что мы видим с гостиницей «Одесса», с одесским морским вокзалом, ну, какая-то акция. Это акция устрашения. Куда смогли, туда и пульнули на самом деле. И обратите внимание, все калибры, которые летели, летели по сложной траектории. Можно внимательно почитать сводку Генштаба, над какими областями сбиты калибры, которые летели на Одессу, они летели не морем. Вот, по сложной траектории. Их все позбивали. И с шахедами тоже большинство позбивали. Ну да, с «Ониксами», комплекс «Бастион» – это гиперзвуковой, это как Х-22 авиационная. Их сбить очень трудно. Ну нет, мало у нас патриотов для того, чтобы бороться с баллистикой и гиперзвуком. Ну тут прорвались они. Кстати, можно по-разному относиться. Гостиница «Одесса» многие действительно не любили. Почему-то я не буду об этом судить. Ну и она достаточно длительное время пустовала, да. Ну, что с ней будет, будем видеть. Но этим нас не запугаешь. Другой момент, еще же повредили Воронцовский дворец в Одессе. Тоже памятник чего? Памятка русской культуры.
Ну да, русская империальная культура.
Российские пропагандисты говорят, ну все, уже мы теперь Одессу не жалеем, будем ее стирать с лица земли, нам уже русская Одесса не нужна. Врут они все, сволочи они.
Очень интересная информация, ее опубликовал Американский институт изучения войны. Вот они нашли инсайдера, который им сообщил, что президент России Путин дал своему министру обороны Сергею Шойгу срок до октября остановить контрнаступление вооруженных сил Украины и вернуть российским войскам инициативу. До октября это буквально, ну вот, на этой неделе истекает этот срок. То есть провалил министр обороны России задание Путина. Как вы думаете, почему такая логика? Ну вот Путин все-таки верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации, у него какие-то свои соображения, это военные соображения, это политические соображения. Почему он такой дал указание своему министру обороны, как думаете?
Ну, я не знаю. Честно говоря, Соколов будет первым командующим флотом, который погиб на войне, а Шойгу, наверное, будет первым министром обороны России, который повесился. Может, у Путина есть мыло, веревка лишняя. Ну, за 6 дней Шойгу сделать ничего не сможет. Значит, опять или слова на ветер, и уровень доверия к Путину будет продолжать падать. Ну, Или я не знаю, что там будет в этих кремлевских башнях в очередной раз. Мне кажется, что ничего не будет.
Аналитики такой очень интересный вывод сделали из вот этого сообщения инсайдера. Они говорят о том, аналитики Американского института изучения войны сообщают о том, что российское военное командование, возможно, отдает приказы о непрерывных контратаках. Мы эти контратаки видим постоянно, да, и у Старомайорского, и у Работина. И вот, ну, я не знаю, можно ли назвать контратаками то, что происходит на Купянском, Мариинском, Авдеевском направлениях, да, там россияне атакуют все-таки. Так вот, они это делают в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже если это будет стоить больших потерь для российского военного потенциала. Ну вот такой можно, если по-простому сказать, что целью российских контратак может быть истощение армии Украины, а не вернуть украинские территории. Как вы считаете, это так или, или ну вот они хотят любыми способами остановить украинское контрнаступление?
В определенной степени да. В определенной степени сейчас идет борьба резервов. На самом деле победит здесь тот, кто обескровит силы противника первым, и у которого будет достаточно резервов для развития успеха. Так действуют наши военные, так пытались или еще пытаются действовать и противник вот на восточном направлении. Но, очевидно, пока фортуна, ну, фортуна это, наверное, не совсем правильно, пока успех сопутствует нашему командованию, потому что выбрана правильная тактика, стратегия ведения боевых действий. Вот и, ну, посмотрим. Естественно, задача русских сейчас остановить наступление украинских войск в первую очередь на юге. Для этого они, собственно, и начинали наступление на востоке, сместить туда центр тяжести, перенести, заставить нас перекинуть туда свои резервы. Но пока это им не удается. ВСУ нашли способ довольно успешно сдерживать противника на северо-востоке, на востоке, вот, при этом сохраняя потенциал наступательным на юге. Да, сейчас, ну, вот в районе Работиного, там, в Новопрокоповке, это очевидно, какая-то кульминация сражения, битвы сейчас происходит. Как она будет дальше развиваться, будет видно, потому что кульминация, ну, это не совсем то понятие, которое использовали в докладе Института изучения войны.
Кульминация, вы имеете в виду попытки ВСУ прорвать вот эти вот линии обороны пресловутые?
Ну, это значит, что да, что боевые действия там достигли определенной точки бифуркации, точки наибольшей напряженности.
Тут непонятно, продолжается вот этот вот сериал с предоставлением Украине ракет дальностью 300 километров Атакамс. Разные издания вот делали гипотезы, что во время визита Зеленского в США объявит Байден о предоставлении этих Атакамсов, объявил Пентагон о предоставлении нового пакета военной помощи, нет там этих ракет. Ну и внезапно начинают американские издания снова писать, вот, например, Вашингтон-Пост, что администрация Байдена все-таки имеет намерение передать Украине Атакамс, оснащенную причем кассетными бомбами, а не единичной боеголовкой, это что-то тоже такое определенное. Да, новая информация. Насколько это грозное оружие, и почему именно эти это оружие, ну, с такой боеголовкой могут предоставить ВСУ?
Ну, значит, моноблок, это значит, что боеголовка это такой огромный, большущий фугасный заряд, который весит несколько сотен килограмм. И который пробивает, взрывается на конкретные точки. Кассетная боеголовка – это боеголовка, которая состоит, рассыпается перед приземлением на сотни суббоеприпасов, то есть маленьких бомб.
От 300 до 1000 отдельных бомб, вот говорят, в одной
ну,
головке.
Да, 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 там по-разному, совершенно верно. Вот. И, ну, то есть для уничтожения какой-то заглубленной, тяжелой, большой цели она не очень подходит, зато подходит сильно для накрытия, для, например, удара по аэродрому, для удара по пункту дислокации противника. Ну, вот меньшие ракеты, уже часто говорят, применения, передачи американцами нам кассетных боеприпасов. Их используют и для разминирования. Но «Хаймарсы», естественно, это более дальние. И «Атакмусы», в частности, для более дальнего применения. Вот, ну, скорее всего, это вот хорошо будет именно по таким целям. Почему заговорили о кассетных, а не моноблоках? Ну, видимо, в моноблочных боеголовках есть какие-то компоненты, которые нам их не очень хотят передавать. Ну, там они могут быть, например, какие-то средства для точного наведения боеприпаса на цель. Вот. Для кассетного боеприпаса это не так критично, их там может и не быть. С другой стороны, опять же, в зависимости от того, какие кассетные боеприпасы передадут, еще вопрос. Потому что есть А1, там, допустим, варианты, и постарше, поновее, точнее, они с дальностью 300 километров, как моноблок. А там есть, по-моему, А-модель, там она порядка 150 километров, тоже кассетный боеприпас. Ну, все это может играть определенную свою роль. Давайте сначала получим, потом думаем, будем думать, куда их пульнуть.
Да, ну действительно, надеемся, что как-то уже разрешится вот эта вот эпопея с предоставлением вот этих вот снарядов, атакамсов вооруженным силам Украины. Вот сообщаю тоже, я вот некоторые детали вот озвучу, что Украина запросила сотни вот этих вот ракет, то есть достаточно много их просят вооруженные силы Украины. Ну там разные были, так сказать, аргументы у американского правительства, почему не предоставляют, что их либо мало, либо это определенная красная линия для Путина. Но сейчас вот мы видим из этих утечек в западных СМИ, что, возможно, финальное решение все-таки будет в ближайшее время принято, потому что оно необходимо вооруженным силам Украины. Павел, спасибо вам огромное за время, которое провели с нами. Павел Лакичук с нами был, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Мы идем дальше. Вы уже много раз наверняка видели, как сейчас выглядит Бахмут. После атак России там не осталось живого места. Но мало кто знает, что у этого города давняя история войн с Москвой. О ней в следующем сюжете.
Бахмут восстал против Москвы еще 300 лет назад. 5 малоизвестных фактов о городе-крепости. Бахмут борется с Москвой не впервые. В 1705 году началось восстание Кондратия Булавина. Повстанцы хотели выбить московскую власть из Бахмута. Действия начались тогда, когда Иван Мазепа вместе с Карлом XII начали операцию по освобождению Украины от Петровского Московского царства. От восстания пошла поговорка: «Кондрашка хватит». Бахмут не похож на Донбасс. В Бахмуте нет привычных шахт. Единственные шахты, которые вы здесь найдете, соляные. Также здесь не отыщите крупных промышленных или химических предприятий. Изначально Бахмут был торговым центром. До 1917 года здесь проводили 4 крупных ярмарки. Перегоняли скот. Также в Бахмуте производили красный кирпич, алебастр, варили мыло и пиво. Бизнес соли в городе запустили еще при казаках. Историки считают Бахмут одним из старейших городов Донецкой области. Его историю творили казаки. А в 1654 году казаки поняли, что Бахмут довольно-таки интересное место, где можно добывать соль. На то время этот мощный бизнес приносил огромные прибыли. Петр I решил завладеть промышленностью и постановил в начале 18 века на месте добычи соли построить крепость. В Бахмуте впервые на Донбассе подняли государственный флаг. Это произошло 7 ноября 1917 года, когда Центральная Рада образовала Украинскую Народную Республику. Потом власть в городе захватили большевики, а уже в 1918 году Запорожская дивизия ОНР освободила его от них. Сейчас здание колледжа транспортной инфраструктуры, где подняли тот самый флаг, разрушено российскими обстрелами. Город был очагом просветительской жизни Донбасса. Наконец, с 1917 года в Бахмуте действовали 3 гимназии: реальное, ремесленное и духовное училище. А после оккупации города большевиками в 1930-х годах начались массовые репрессии. Судили учителей, расстреливали деятелей освободительного движения, расстреливали или высылали на север семьи повстанцев. Посмотрите, как отличается Бахмут от других городов. Вот земская управа, это синагога, а вот школа искусств. Эти здания возвели в 19-20 столетиях, а теперь город изменился до неузнаваемости. После обстрелов российской армии Бахмут превратился в руины.
Бахмут сейчас один из эпицентров боевых действий, и вот совсем недавно вооруженные силы Украины были официальные успехи к югу от города, у Клещеевки и Андреевки. Сейчас простреливается вооруженными силами Украины трасса Бахмут-Горловка. Это одна из таких артерий, по которой оккупанты питают свою группировку там. Мы идем дальше. Моя коллега Дарья Куриная расскажет, как донецкие приводили к присяге так называемого главу ДНР. И удивительно, это снова Денис Пушилин. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, на оккупированной территории Донецкой области вводят комендантский час, военную цензуру. Вчера и сегодня активно пишут, что это один из первых указов Пушилина. Так ли это?
Да, действительно, это так. Не успел Пушилин вступить вновь в должность, если можно так сказать, после выборов на оккупированных территориях Донбасса. И сразу же вышел приказ о том, что снова возвращается комендантский час на территорию оккупированной Донецкой области. Запрет передвижения. Кроме того, еще есть такой там интересный момент, что теперь так называемым чиновникам ДНР нужно сообщать о своем выезде за границу не менее чем за месяц, а военнослужащим не менее чем за пять дней, если у них командировка за пределы Российской Федерации.
Даша, давай напомним, комендантский час, что вообще отменяли там, как с этим все происходило?
Действительно, для многих стало удивлением, что комендантский час отменяли, когда было принятие оккупированных территорий в состав Российской Федерации, если можно так сказать, когда они присоединяли к себе новые объекты, то тогда комендантский час был действительно отменен, но тем не менее действовали некоторые ограничения, все равно у людей проверяли документы, и многие уже по привычке все равно не выходили на улицу, потому что там особо делать было нечего и небезопасно. Но тем не менее, с 24 сентября комендантский час снова возвращается с 11 вечера до 4 утра, запрещено перемещаться гражданским лицам. Разрешение имеют только представители вооруженных формирований, так называемые МВД, какие-то МЧС, скорая помощь и спецтехника, люди, которые обеспечивают критическую инфраструктуру населения.
Ну, а никак это не аргументирует, почему он возвращается. Возвращается комендантский час, да, просто указ.
Да, аргументов в этом нет никаких. Кроме того, есть еще один такой момент, что многие донецкие паблики и даже часть российских СМИ распространили информацию о том, что вводится еще и военная цензура на территории ДНР. Однако же в самом приказе Пушилина такой информации не сказано. Там говорится только о том, что в связи с военным положением возвращается комендантский час и ограничивается проведение митингов, каких-то собраний, кроме тех, которые разрешены администрацией ДНР. Но, тем не менее, информация о том, что в приказе не подтверждается о том, что будет объединена военная цензура, но многие паблики и СМИ говорят об этом. В частности, многих наталкивает на эту мысль то, что недавно проводились регламентные работы в сети оператора «Феникс» локального, также на многих провайдерах были проблемы, и пользователи соцсетей связывают это с тем, что действительно внедряются новые методы слежения за людьми, и многие недовольны тем, что действительно теперь закрутят гайки и, по сути, сделают такую Северную Корею 2.0 с тотальным контролем для всего. Мы уже знаем, что там и так есть ограничения на работу WhatsApp, Viber. Там на территориях, где они еще доступны, очень часто бывают перебои, как с интернетом. Хочу напомнить, что украинская мобильная связь, там нет сначала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И поэтому люди очень сильно обеспокоены, что теперь будут статьи, которые есть в России, там за репосты, за какие-то лайки, за неудобные комментарии. И люди очень сильно обеспокоены, хотя официального подтверждения в приказе нет, что будет введена цензура, но люди обеспокоены и считают, что это будет уже следующим шагом.
Даша, а что это такое военная цензура вообще? Люди понимают, это что можно говорить, что нельзя говорить? Похоже ли это на то, что в России сейчас происходит, или вообще нет никакого понимания?
Как такого понимания еще нет, кроме той информации, которая распространяется, что будут проверяться публикации, будет введен контроль за переписками, за публикациями в социальных сетях, и не только в средствах массовой информации, что будет введен контроль телефонных звонков и средств телекоммуникаций. И мнения тут людей на самом деле разделились, потому что кто-то считает, что это правильно, а другие же считают, что это, ну, уже такое полнейшее посягательство на какие-то права и свободы людей, которые остались в оккупации, которые и так во всем ограничены. И теперь же они даже не смогут, по сути, да, друг другу сказать, что там Пушилин нехороший человек, что они недовольны его властью.
У нас полминутки с тобой осталось. А те, кто за, как аргументируют, зачем нужна военная цензура?
Они считают, что это ограничит так называемых ждунов на территории оккупированного Донбасса, и тогда украинские власти не смогут получать информацию о недовольстве, будет создана видимость, что как бы на территории республики все хорошо, и люди не смогут доносить информацию о том, что они действительно ждут освобождения от оккупации и ждут прихода Украины на территорию Донбасса.
Ну, возможно, вот мы с тобой, да, читаем вот эти вот сообщения в пабликах, в Телеграме, и можем увидеть хотя бы такие вот эти крохи недовольства, и вот это вот очень не устраивает оккупационную администрацию. Ну, и вот симптоматичное возвращение, возврат комендантского часа, выборы так называемые прошли, можно его и вернуть. Да, вот будем следить за дальнейшими указами так называемыми Дениса Пушилина. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, включалась в эфир радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчики, ставьте лайк этому видео, будем очень признательны. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».